«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы встречаемся в этой студии с нашими замечательными гостями. Здравствуйте, Эмиль Магомедович.
Добрый вечер.
Эмиль Магомедович Гасанов, врач-эндоскопист. Сегодня вновь в нашей студии. Я чрезвычайно рада, что спустя год вы нашли время, чтобы уделить его нам. Хотя я знаю, что график у вас сейчас еще более напряженный.
Да, спасибо за приглашение. Очень приятно вновь посетить эту студию.
И ответить на вопросы наших подписчиков. Конечно. Прошлая передача была посвящена теме колоноскопии. И по итогам мы собираем статистику, мы подводим итоги. По итогам просмотров она стала самой популярной в прошлом году среди тех передач, которые выходили в прямой эфир. Спасибо вам большое.
Спасибо. Приятно.
Но я думаю, что сегодняшняя тема не менее актуальна. Колоноскопия – это да, это вопрос такой очень интимный, я бы сказала. А рак желудка – это вопрос уже сразу же вызывающий бурю эмоций, потому что почему-то рака желудка боятся очень многие, особенно те, кто злоупотребляет никотином и алкоголем, потому что считается, что только у этих людей может быть рак желудка. Давайте развеем этот миф.
Ну, конечно, это ошибочное мнение, что только у людей, которые употребляют алкоголь, да, у кого вредные привычки, только у тех может быть рак желудка. Конечно, никто не застрахован от этой болезни. Тема очень актуальная, потому что, к сожалению, в нашей стране чудовищные цифры, статистика по заболеваемости и смертности от рака желудка.
Мы уже с самого начала начали пугать наших подписчиков, но я рекомендую все-таки все вывести вот в финале в позитив, то есть подарить надежду.
Мы для этого и собрались сегодня.
Врач-эндоскопист, он не только осматривает желудок, в том числе, вы еще и помогаете человеку определиться с дальнейшим лечением. В этом вам помогает ваша команда и ваш собственный опыт. Правильно?
Конечно. Сейчас наша профессия далеко ушла вперед. Это не просто парамедики, которые там засунули шланг и вышли. Сейчас эндоскопия – это диагностика высочайшего уровня, эндоскопические операции, удаление раковых новообразований, с сохранением органа, то есть высокотехнологичные операции, которые, в общем-то, с каждым годом идут только вверх и решают большие проблемы.
Я могу сказать, что 15 лет тому назад, даже 20, резекция желудка – это было что-то невообразимое. Это, можно сказать, смерть после жизни.
Ну да, лет 20 назад даже вот язвенную болезнь лечили только оперативным путем. Ну, 20-25 лет назад. А сейчас уже при язвенной болезни, в общем-то, крайне редко прибегают к операциям, то в усложненных формах.
Спасибо вам большое, дорогие наши врачи, за то, что вы заботитесь о нашем здоровье и о продлении жизнеспособности. Но тема сегодняшней передачи – как предотвратить рак желудка. И прежде чем мы перейдем к этой теме и вопросам наших подписчиков, дорогие друзья, мне хотелось бы напомнить нашей аудитории, что врач, который сегодня у нас в студии, он уже был гостем нашей программы, но все-таки хотим еще познакомить поближе нашу аудиторию с вами. Поэтому, пожалуйста, скажите, что вы закончили. Я-то знаю, но я думаю, чрезвычайно интересно будет узнать тем, кто у нас сейчас смотрит.
6 лет отучился в педиатрическом университете в Санкт-Петербурге. Вот. И далее прошел учебу в университете имени Мечникова. 2 года в эндоскопии в ординатуре. И спустя 8 лет, в общем-то, приступил уже к практике врача-эндоскописта.
Честное слово, педиатрам доверяют больше.
Педиатрический опыт тоже имеется. Вот. С 4-го курса я начал работать на скорой помощи. Вот. Начинал с санитара, ну, как это и положено, в общем-то, в медицине. Далее стал медбратом и последние 2 года уже работал врачом скорой помощи на детской бригаде.
Мне кажется, что у вас там должно идти год за два. Потому что очень тяжелая работа.
Согласен, согласен. Сотрудники скорой помощи заслуживают большого уважения. Работа тяжелая, работа достаточно непростая и психологически, и физически тоже. Поэтому, конечно, сотрудники скорой помощи большие молодцы.
Мы обязательно сделаем для них что-то особенное в нашем эфире, сделаем специальную программу, посвященную сотрудникам скорой помощи. И, может быть, вы расскажете какую-нибудь историю из вашей практики. Но хотелось бы сегодня также вспомнить ваших наставников, тех учителей, которые сыграли большую роль в вашей жизни и становлении вас как профессионала. Можно посмотреть первую фотографию? Кто этот человек?
Это врач-гастроэнтеролог Михаил Арнольдович Ткаченко. Михаил Арнольдович преподавал у меня гастроэнтерологию на 6-м курсе. И тогда вот я впервые увидел, как может выглядеть врач современный. Угу. Невероятно умный человек, солидный. Всегда выглядел как настоящий, в общем-то, уважаемый врач, преподаватель.
Очень спокойный взгляд.
Да, всегда помогал советом. И, в общем-то, это человек, который меня направил в мою профессию. Потому что после курса гастроэнтерологии, который у нас длился всего неделю, 5 дней, я настолько был впечатлен его знаниями, областью, в которой он работает. Он был главврачом в частной клинике. Я к нему подошел за советом, что вот хочу тоже пойти в гастроэнтерологию. Он мне сказал, иди в эндоскопию. То есть направление развивается стремительно, очень интересно. Тебе, как мужчине, будет это более интересно. И после этого, в общем-то, я, наконец, только на 6-м курсе определился с своей специальностью дальнейшей.
Есть такая песня «Три счастливых дня», а у вас неделя.
Да.
6 счастливых дней, которые изменили жизнь. Еще одну фотографию, пожалуйста, покажите.
Это мой главный наставник, мой учитель Владимир Александрович Мальков. Конечно, вот все, что я умею, это благодаря вот этому человеку. И тот врач, кем я сейчас являюсь, это во многом заслуга Владимира Александровича. То есть это человек, к которому я попал сразу же с первого дня в эндоскопии. К нему я еще пришел на 6-м курсе, когда был студентом. И далее, в общем-то, продолжил свой путь в ординатуре и после этого уже в практической деятельности.
Хочу добавить, Владимир Александрович Мальков бывал в нашей студии. Я надеюсь, это не единственный раз, когда мы сможем с ним встретиться и ответить на вопросы наших подписчиков, актуальные вопросы. Я хочу сказать, что он очень комфортный человек, очень добрый. И когда он смотрит на тебя и разговаривает, ты чувствуешь себя маленьким, но защищенным ребенком. Вот честное слово. И я знаю его как профессионала с большой буквы. Так что я с вами абсолютно согласна. И Владимиру Александровичу и его команде огромный привет. И еще один человек в наставниках. Хотя выглядит он очень молодо.
Да, Станислав Игоревич. Это мой второй наставник. Я его так называю, потому что я когда начал учиться в ординатуре, Станислав Игоревич только закончил ее. И это был его первый год работы самостоятельным врачом. И при этом он всегда делился своими знаниями, всегда подсказывал, всегда поддерживал, доверял. Вот. И по сегодняшний день он продолжает развиваться, и мы вместе продолжаем с ним развиваться. Несмотря на то, что он выглядит моложе меня на фотографии, на самом деле он старше меня на несколько лет. Но так, в общем-то, никто и не скажет с первого раза.
Станислав Игоревич тоже был гостем нашего эфира, и я хочу сказать, что несмотря на молодость свою, он очень компетентный врач, профессионал, врач от Бога.
Согласен полностью.
Очень светлый человек. Спасибо вам большое, Станислав Игоревич, от имени ваших пациентов. Ну что ж, мы переходим к теме, которая звучит, впрочем, и не только звучит, и выглядит достаточно жутко. Но Эмиль Магомедович сказал, что пусть посмотрят то, что вы сейчас увидите. Дорогие друзья, после первой таблицы, это фотографии, сделанные непосредственно вами.
Да, Мои клинические случаи, мои пациенты.
Это та самая камера, которая находится внутри шланга.
Да.
Правильно я говорю?
Да.
Попадает внутрь, в полость и фотографирует. Ну, качество там вообще прекрасное. Да. Дорогие друзья, подождите, мы обязательно вам это покажем, а сначала схема, прошу. О чем здесь идет речь? Как раз о том, как мы не поднимаемся, а спускаемся к раку. Этому заболеванию, да, которое для многих звучит как приговор. Расскажите, пожалуйста.
Вот на схеме справа мы видим такую вот, зеленую бактерию. Вот, я это называю главным врагом нашего желудка. Это единственная бактерия, которая выживает в нашем желудке при нормальном иммунитете и вызывает, в общем-то, все наши проблемы.
И откуда она попадает?
Как правило, через рот. То есть на сегодняшний день полностью неизвестна причина, но по всем данным, которые есть в современной литературе, то через рот попадает в организм, и заражение, как правило, происходит в подростковом возрасте. Вызывает Helicobacter pylori сначала хронический гастрит, вот первая ступень, далее переходит в атрофический гастрит, после этого появляется кишечная метаплазия, дисплазия, далее, и на этом фоне у человека развивается кишечная форма рака желудка.
Скажите, пожалуйста, на любой стадии данного заболевания, вот этого непростого и страшного пути, можно остановить эту бактерию?
Обязательно. Наша задача остановить эту бактерию вот на стадии хронического, вот, атрофического гастрита, и то атрофия должна быть легкой степени, то есть между первой и второй ступенью, это в идеале, чтобы процесс дальше не пошел. Но, опять же, даже если уже развилась кишечная метаплазия, дисплазия, мы в любом случае должны ее пролечить, потому что это остановит, может остановить прогрессирование, но, опять же, риски остаются, потому что вот этот каскад, он уже запущен. Вот поэтому в идеале задача эндоскопистов, задача гастроэнтерологов поймать эту бактерию на ранних этапах, пока не вызваны наиболее выраженные изменения в желудке.
Как ее можно увидеть или найти?
Есть несколько способов.
Она оставляет какие-то следы?
По эндоскопической картине мы можем видеть признаки хеликобактерного гастрита, подтверждать это лабораторными методами, гистологическими методами. И, соответственно, в современной диагностике, в общем-то, не вызывает проблем выявить эту бактерию. Проблема есть в другом. В настоящее время остались и есть гастроэнтерологи, которые считают, что хеликобактер лечить не надо. Вот. И терапевты почему-то пока встречаются такие. Но, как показывает современная литература и практика,
исследования,
еще с 1994 года хеликобактер пилори был признан канцерогеном первого порядка при раке желудка. Угу. Поэтому однозначно его надо лечить. И, конечно, тут надо говориться, что не у всех пациентов, у которых есть хеликобактер, обязательно будет рак желудка. Далеко не у всех. Но, опять же, наша задача предотвратить это и вовремя его вылечить.
Это зависит от иммунитета или от бактерий?
Есть данные различные, что зависит и от типа Helicobacter pylori, зависит от генетической предрасположенности. Потому что у кого-то хеликобактер может вызвать просто гастрит с атрофией, у кого-то может привести к язве желудка, двенадцатиперстной кишки, а у кого-то запустить вот этот каскад, который не остановится, и привести к раку желудка.
Угу. Наши подписчики направляют вопросы в комментариях к данной программе в ваш адрес, но прежде мы посмотрим те фотографии, которые вы предоставили из личных архивов. Они сделаны во время обследований. Да. И давайте приступим. Вот такая труба.
Значит, это представлен желудок женщины 59 лет. Выполнялась гастроскопия без наркоза. Данное исследование длилось у меня 12 минут. И на 3 часах мы видим небольшой участок измененной слизистой со стертым рисунком, который вызвал у меня подозрение.
На 3 часах. Вы имеете в виду вот это маленькое с правой стороны?
Да.
Которое похоже на дефект фотографии. Кстати, да?
Да, вполне.
Буквально пятнышко.
Диаметр ее буквально 5-6 миллиметров.
Угу.
Далее была выполнена биопсия, да, и, в общем-то, по гистологии увидели дисплазию высокой степени. Это значит, что следующий этап – это уже рак однозначно. То есть, такие вот предраковые изменения. Кто-то считает, что это уже ранний рак, а кто-то относит это к предраковому изменению.
Но это нужно обязательно увидеть, и желательно, чтобы пациент находился под наркозом, под анестезией.
Да, но в данном случае пациентка, рвотный рефлекс слабо выражен, без наркоза 12 минут спокойно лежала, поэтому получилось детально посмотреть. И опять же, если выполняется гастроскопия за 1-3 минуты, то такое изменение маловероятно, можно увидеть,
найти. Но за эти 2-3 минуты нужно увидеть самое главное. Покажите, пожалуйста, следующую фотографию.
Вот, вот эта же пациентка уже на оперативном вмешательстве. Тут уже под наркозом. Мы этот очаг приблизили, увидели, что есть все признаки злокачественных изменений. Сосуды нарушены, поверхностная микроструктура нарушена. И данный участок мы эндоскопически удалили.
А рецидив после этого возникал?
Нет, контроль выполнялся уже дважды. Через 3 месяца, 6 и 12.
Следующую фотографию, пожалуйста, покажите.
Это дефект желудка после эндоскопического удаления новообразования.
Что значит дефект? Шрам? Рубец?
В этом месте будет рубец. Да, это, значит, интерпретируется как язвенный дефект после удаления. И, соответственно, мы лечим этот участок как язву желудка. Вот. И материал отправляется на гистологическое исследование.
Следующая фотография, пожалуйста.
Это удаленный материал.
Это самая удивительная фотография, которую я увидела, потому что обратила внимание на гвоздики.
Да, таким образом мы закрепляем материал на пенопласте, чтобы наши морфологи смогли сделать правильные срезы и правильно оценить данный участок, правильно оценить глубину прорастания опухоли, края, чтобы понимали коллеги, как смотреть и какое заключение, в общем-то.
Такие исследования проводятся под микроскопом.
Конечно.
Электронные микроскопы, да, которые сейчас являются высокими медицинскими технологиями, ошибиться можно или все-таки практически нет?
Конечно, морфологи тоже люди, которые могут ошибаться.
То есть в данном случае что происходит? Повторные исследования?
Если у нас есть сомнения, то можем перенаправить материал на второе мнение в какой-то еще экспертный центр, который занимается онкологическими заболеваниями. Бывает такое, что если биопсия неинформативна, конечно же, пересмотр желудка с повторной биопсией, если мы говорим о гастроскопии.
Но, насколько мне известно, ваша команда очень профессиональная, в том числе и врачи-морфологи.
Конечно.
Поэтому такие случаи бывают чрезвычайно редко. Дорогие друзья, я напомню, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-эндоскопист Эмиль Магомедович Гасанов. Опыт его работы позволяет сегодня говорить о нем как о профессионале очень высокого класса. И та команда, которую вы представляете, это, ну, я знаю, одна из лучших команд у нас в России, которая может не только провести исследование, но еще и растет профессионально. Вы занимаетесь исследованием. Только до науки у вас никак руки дойти не могут, Эмиль Магомедович. Почему?
Дойдут. Время.
Нужно же собрать материал.
Конечно, материал много. Много есть материала. В общем-то, с этим у нас на отделении проблем никогда не было. Поэтому главное найти свободное время и заняться обязательно наукой.
Молодому человеку это сделать непросто, но я знаю, что ваши наставники вас воспитывали таким образом, что, дорогие друзья, собирайте материалы, обязательно нужно защищаться.
Да.
Следующая фотография из личного архива нашего гостя.
Вот это контроль данной пациентки.
О которой мы говорили.
Да, через 3 месяца видим рубец звездчатый, рецидива в данной области нету, была выполнена контрольная биопсия, и наши морфологи, конечно, подтвердили, что опухолевой ткани в данной области нет. И по результатам гистологии удаленного на образование пришла высокодифференцированная аденокарцинома, то есть это самый настоящий рак желудка, но без инвазии в глубокие слои, то есть опухоль не прорастала глубже слизистого слоя.
Что-то ее останавливало?
Наверное.
Такая добрая опухоль получается. Следующую фотографию, пожалуйста. Очень красивый уже результат. А это что?
Это контроль через год. Это же пациентка, этот же участок, рубец без патологической ткани. Это вот последний контроль пациентки. И далее мы наблюдаем пристально за пациенткой, чтобы не упустить другие новообразования и рецидив.
Скажите, пожалуйста, период реабилитации пациентка проходит медикаментозное?
Да, медикаментозное лечение. Как правило, 3-4 дня в стационаре находится с введением препаратов внутривенно. И далее с рекомендациями отпускаем домой, как правило, 4-недельный курс лекарственных препаратов. И на этом фоне появляется рубец в области удаления. Дальнейшая тактика – это динамическое наблюдение, обязательно на хорошем оборудовании, желательно под наркозом, но учитывая, что у пациентки ротный рефлекс не выражен, в данном случае можно и без наркоза, что мы, в общем-то, и делаем.
Нас сейчас смотрят подписчики во всем мире, дорогие друзья, в России, в регионах. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку отделения клиники высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь эндоскопическое отделение представляет Эмиль Магомедович Гасанов и команда. Наталья пишет: «Всем доброго вечера. Тема, как говорится, в тему. Очень интересно». Ну, действительно, это проблема сейчас, как мы выяснили, не только людей, злоупотребляющих никотином, алкоголем, неправильно питающихся, но еще и обыкновенных людей, в том числе и очень молодого возраста. Как часто к вам обращаются с такими вопросами молодые люди?
Хорошо, что крайне редко, но встречаются. То есть есть у меня пациенты, в общем-то, молодого возраста с раком желудка, но данные формы рака, они, как правило, отличаются своим таким злокачественным, твоим прогрессивным течением. То есть это уже другие формы рака. Не та форма, которая вызывается каскадом каре и которая начинается с хеликобактер пилори, а та, которая имеет генетическую, наследственную предрасположенность. И, как правило, такие пациенты к нам поступают уже, в общем-то, с запущенной формой. То есть это более такое злое течение.
Можно сказать, что основная причина заболевания у молодежи – это неправильное питание?
Нет, сразу хочу развеять миф, что питание, оно не влияет напрямую ни на гастрит, ни на развитие рака желудка. Как фактор риска может быть, но, опять же, есть глубокое заблуждение, что из-за того, что пациент неправильно питается, ест чипсы, пьет колу, у него гастрит, болит и так далее. В общем, это миф, который в современном мире уже
молодежь не актуален. Сейчас выдохнет, скажет: значит, можно?
Хочу их успокоить, что да, при гастрите, да, даже не требуется определенной диеты. Диета, никакой строгой диеты нету. Да, мы ограничиваем продукты, которые могут вызывать симптомы, но таких рекомендаций, что обязательно мы отказываемся от какого-либо продукта, который нравится, таких рекомендаций нет. И еда сама, она не вызывает гастрит.
Во всем виноваты вот эти зеленые бактерии?
80% гастритов – это хеликобактерные гастриты.
Мы можем еще фотографии посмотреть, потому что вы предоставили очень важные снимки, сделанные во время ваших процедур. Пожалуйста.
На этой фотографии я представил желудок, который поражен инфекцией хеликобактер пилори. То есть мы видим здесь активное воспаление, вот такие вот фолликулы воспалительные. Это типичная картина хеликобактерного гастрита. В общем-то, с этого все начинается.
И проявляется она симптомами изжоги или боли?
Чаще всего никак не проявляется.
Молчит.
То есть, да, хеликобактерный гастрит может не давать никаких симптомов. Вот. В каких-то случаях менее 50% могут быть боли, может быть тошнота, и на фоне лечения это проходит, но зачастую бессимптомное течение.
Угу. У нас остались еще фотографии, которые мы можем посмотреть?
На этой фотографии представлен фон, атрофия слизистой. Это такой плацдарм, на котором может образоваться рак желудка.
Скажите, пожалуйста, а причина атрофии слизистой?
Самая частая причина – это, опять же, хеликобактер пилори. Угу. А вторая причина – это аутоиммунный гастрит, при котором вызывается атрофия слизистой тела желудка. Это второй по частоте гастрит, который выявляется у пациентов.
Скажите, пожалуйста, а то, что называется атрофией, оно как-то проявляется симптоматически?
Зачастую нет. Бессимптомное течение. Угу. У пациентов на этом фоне может быть снижен гемоглобин, проблемы со всасываемостью витаминов, снижен В12, витамин, фолиевая кислота. Вот. А симптоматически это может никак не проявляться.
Угу.
И чаще всего не проявляется, то есть нет определенных симптомов атрофии желудка.
Вы сегодня нас ввели в такой интересный мир взаимосвязи между тем, что происходит снаружи и внутри человеческого организма. Даже прием витаминов можно считать бесполезным, если атрофия слизистой желудка.
Ну, на этом фоне могут быть проблемы, да, со всасываемостью. Поэтому если у пациентов есть дефицит витаминов, вот, надо обследовать и желудок в том числе. И, как правило, далее уже терапия зависит от результатов исследования.
Всегда ли атрофия слизистой желудка переходит в рак желудка?
Тоже популярный вопрос достаточно. И пациенты пишут, и спрашивают, и боятся атрофии, потому что если почитать интернет, все думают, что это предраковое состояние, и обязательно у пациента будет рак с атрофией. Но, конечно же, это заблуждение. Опять же, мы должны оценивать степень атрофии, ее распространенность. И если атрофия располагается только в выходном отделе желудка, это легкая атрофия, которая, в общем-то, имеет и потенциал заживления, так скажем.
Mm-hmm.
Может пройти атрофия легкая на фоне лечения. Если мы имеем более выраженную атрофию, которая и в антральном отделе, и в теле желудка, то тут риски больше, и просто требуется более тщательное наблюдение. То есть контрольная гастроскопия выполняется более часто. Mm-hmm. И опять же, есть статистика, что у одного пациента из 50 с атрофией желудка развивается рак. То есть это 2%.
И это тоже много.
Ну, в общем-то, никто не застрахован, да, от того, что с атрофией, да, у пациента не будет рака желудка. Конечно, наблюдаться надо, надо лечиться. Если атрофия, опять же, в легкой степени мы пролечили хеликобактер, то мы спокойно пациента можем отпустить и, в общем-то, считать, что желудок мы его вылечили. И атрофия легкая может уходить в течение 3-10 лет. Ну, как правило, 3-5 лет.
Мы сегодня с вами, Эмилий Магомедович, говорим о том, что 20 лет тому назад язву лечили только оперативным путем. Через 20 лет кто-то скажет, что наши технологии являются уже устаревшими. Вот как вы думаете, что в будущем вообще будут делать эндоскописты? Вы когда-нибудь думали об
этом? Да, конечно, сейчас внедряется искусственный интеллект в эндоскопию. То есть врач проводит аппарат, и эндоскоп сам находит изменения патологические, полипы, новообразования. Сейчас это более распространено при проведении колоноскопии, когда аппарат сам находит полипы небольшие. Вот, но и желудок сейчас изучается, и в ближайшее время, я думаю, это появится. Но, конечно, в любом случае мы пока будем нужны.
Я к тому, что когда-нибудь мы сможем избавиться от этих неприятных процедур, которых все боятся только из-за того, что вот они влекут за собой такие неприятные последствия, как тошнота или неудобство.
Но на сегодняшний день, чтобы этого избежать, существует наркоз. То есть внутривенная седация очень легкая. Пациент засыпает на 10-15 минут, пока идет исследование, и просыпается абсолютно в нормальном состоянии, без каких-либо жалоб, с хорошим сном, в общем-то.
А чувствуют они какие-то последствия после процедуры? Делились с вами под наркозом?
Чаще всего нет. Может быть, на вздутие живота, если слишком большая инсуфляция воздуха была.
Я помню, после ФГДС горло немножко болело.
Да. Есть такое, чаще это происходит во время исследования без наркоза, когда выражены рвотные рефлексы, все-таки контакт с аппаратом идет, рвотные позывы, и, соответственно, пациенты частенько при гастроскопии без наркоза жалуются на боли в горле после исследования, но это, как правило, пациенты, у которых выражен рвотный рефлекс.
Угу.
Это нормальная картина, то есть тут никто не виноват в этом.
Мы с вами договорились, что об этом обязательно скажем, потому что, когда вы мне прислали сообщение в ГДС, я подумала, что вы торопились в машине и напечатали что-то не так. ФГДС. Я же всегда представляла, что именно так называется данная процедура.
Да, на сегодняшний день, конечно, людям привычнее слышать ФГДС, но это устаревшее название, потому что раньше были фиброаппараты, отсюда и идет название. Фиброэзофагогастродуоденоскопия. А сейчас фиброскопы в большинстве случаев ушли в прошлое, хотя некоторые клиники пользуются и фиброаппаратами, к сожалению. И сейчас наши стойки – это видеооборудование, видеоаппараты с большим разрешением, с HD-качеством. И, конечно, это теперь называется видеоэзофагогастродуоденоскопия. Поэтому правильнее ВГДС говорить.
Имейте в виду, дорогие друзья. Спасибо вам большое за такую полезную информацию. Но я знаю, что у нас еще в архиве остались несколько фотографий. Пожалуйста.
А это случай, клинический пациент пришел на гастроскопию за компанию с сестрой. Просто она боялась, позвала его с собой за компанию. Он пришел, но выявлен выраженный хеликобактерный гастрит и такая злокачественная язва. При гистологии подтвердился рак желудка.
Угу.
Это уже не ранний рак, то есть эндоскопически его не пролечить. Мы пациента передали хирургам, дообследовали. Метастазов отдаленных не выявили, что хороший прогностический знак. И пациент был хирургически прооперирован. И, в общем-то, можно сказать, что еще выявили вовремя. Потому что отдаленных метастазов не было. Прогноз благоприятный.
Скажите, пожалуйста, на какой стадии эндоскопист может прооперировать пациента? Ну, естественно, при поддержке коллег. А когда уже передаете вы пациента хирургам для полостной операции?
Мы можем прооперировать, если опухоль не проросла глубоко, дальше подслизистого слоя. То есть стенка желудка – это слизистый, подслизистый слой, мышечный, вот, и финальный адвентиция идет. Вот, и, соответственно, первые слои, слизистый и подслизистый слой – это допустимое эндоскопическое удаление. Вот, а все, что доходит до мышечного слоя и глубже, это уже передается хирургам.
Соответствующее оборудование у вас для всех этих операций и процедур есть?
Конечно, коллеги с нами всегда на связи, мы поэтому оперируем, и бывают у нас совместные операции. И, конечно, наши эндоскопические возможности позволяют нам определить пациента по дальнейшей тактике.
Эмиль Магомедович Гасанов сегодня у нас в студии, врач-эндоскопист. И мы говорим, как предотвратить рак желудка. Вы присылаете свои вопросы. Один из них такой. Есть ли какие-нибудь другие методики, кроме ВГДС, которые могут обнаружить ранний рак желудка?
К сожалению, на сегодняшний день таких методик не существует. Ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ брюшной полости не найдут рак желудка. Тоже касается и видеокапсулы. Часто пациенты подходят и говорят, можно мне проглотить капсулу и выявить заболевание желудка, толстой кишки. Конечно, приходится им объяснять, что видеокапсула, она предназначена в первую очередь для тонкой кишки. Вот. При капсуле мы не можем детально рассмотреть интересующий нас участок, не можем окрасить его, рассмотреть в различных режимах. И самое главное, мы не можем взять эту биопсию при капсульном исследовании.
Капсула живет своей жизнью.
Да, в общем-то, производятся фотографии, и, конечно, гастроскопию никак не заменит капсула. И даже если мы что-то увидим на капсуле подозрительное, то в любом случае мы должны будем это подтвердить гастроскопией.
Современные мониторы очень хорошего качества и оборудование, которое вы владеете, это действительно очень высокий уровень медицинских технологий. Но ведь самое главное – это ваши глаза. Увидите вы или не увидите – то самое новое образование. Есть еще фотографии, которые мы сегодня можем посмотреть?
На этой фотографии представлен достаточно запущенный желудок, который длительное время не лечился. Мы тут видим четко границу изменений нормально слизистой и слизистой с воспалением, с атрофией, с кишечной метаплазией. Это вот такая идеальная основа для развития рака желудка. То есть таких пациентов мы должны наблюдать более часто, не реже, чем один раз в год.
И что-то еще осталось? Что мы можем посмотреть?
Пару случаев еще.
Угу, пожалуйста.
Вот этот же пациент, данный участок мне крайне не понравился во время исследования.
Угу. Почему он вам не понравился?
Поверхностная структура, опять же, нарушена, сосуды тоже деформированы. Выполнил прицельную биопсию, рак не подтвердился. Вот. Угу. Посоветовавшись с экспертами и из Москвы, и с заведующим, и Санкт-Петербурга, все подтвердили мои опасения, что в данном случае представлен ранний рак желудка. Угу. И с пациентом был налажен контакт, то есть чувствовалось доверие пациента. Несмотря на то, что прямых показаний к операции не было, мы с ним, в общем-то, пришли к выводу, что требуется эндоскопическое удаление данного участка, что мы, в общем-то, и сделали.
Это очень важный контакт. Потому что человек может отказаться.
Конечно. То есть связь пациента с врачом – это путь к успеху. Если не будет доверия, то, в общем-то, и шансов мало на результат благоприятный.
Но вы же ему можете все показать?
Да.
Рассказать, показать. И еще одну фотографию, пожалуйста.
Тут представлен этап операции нашей эндоскопической, да, мы проводим разметку и эндоскопически удаляем. На следующей фотографии уже результат операции. Вот так вот выглядит в данном случае дефект после эндоскопического удаления. Сразу хочу сказать, что рак не подтвердился по результатам, по итоговым. Но все равно я убежден, что через какое-то время ближайшее там и появились злокачественные клетки. Поэтому, несмотря на то, что гистологического подтверждения мы не получили, операция, в общем-то, была выполнена не зря.
Обязательно доброкачественные клетки могут опухоли перерасти в злокачественные?
В желудке риски есть, поэтому в любом случае доброкачественные новообразования надо удалять. И в желудке, и, в общем-то, в кишке. То есть не факт, что они перерастут, либо пациент, возможно, не доживет до этого. Но учитывая, что риск есть, обязательно показания к удалению.
А можно просто наблюдать?
Таких рекомендаций не существует. Как правило, наблюдение, если только у нас есть какие-то абсолютные противопоказания к операции.
Скажите, пожалуйста, возможно ли эта процедура операции уже непосредственно по полису ОМС?
Да, конечно, в нашей клинике все операции эндоскопические сейчас практически все выполняются в рамках ОМС бесплатно для пациентов.
К вам приезжают люди из разных городов нашей страны, из дальних регионов. Скажите, пожалуйста, как происходит процедура оформления? Вот, например, вы же не можете поставить диагноз на расстоянии. То есть ему сначала придется приехать, потратиться на исследование, а потом, когда будет подходить очередь, еще раз? Или это можно сделать все как-то одним этапом?
Ну, в нашей клинике, значит, пациенты отправляют свои документы медицинские, да, исследования нашему администратору на почту. Кто-то из докторов смотрит, оценивает. И, в общем-то, если у нас не вызывается сомнений, что это то образование, которое требует эндоскопическое вмешательства, то мы пациентов, в общем, дистанционно уже записываем на операцию, бронируем койку, и пациенты к нам приезжают. Если у нас есть какие-то сомнения, мы, конечно же, сами пересматриваем сначала.
Скажите, пожалуйста, а может, допустим, исследование, которое вам присылают по электронной почте, вызвать не только сомнения, но и, допустим, вы плохо снят участок или еще что-то?
Конечно, такие случаи тоже бывают у нас. И был недавно случай, пациентка из другого региона к нам приехала, ей поставили диагноз рак желудка, она уже прошла даже диагностическую лапароскопию.
Уже написала завещание.
Да, потом попадает к нам на эндоузи, это обследование, при котором проводится сканирование, УЗИ сканирования участка патологического через желудок. То есть мы оцениваем вот эту зону, которая предполагалась как рак желудка. Угу. Вот, и были сомнения, что это рак. То есть предложил пациентке пересмотр, во-первых, ее материал, пересмотрели наши морфологи рака, там не увидели, потом сами перебрали материал, повторно отправили, и оказалось, что это воспаление, то есть рака не было. А пациентка больше месяца жила с мыслями, что у нее рак желудка.
Уже совсем попрощалась.
Да, и мы сняли, в общем-то, этот диагноз, такой, в общем-то, случай со счастливым концом.
Очень горько, конечно, осознавать, что кто-то где-то когда-то ошибся и просто не понимает, насколько тяжело человеку в этот момент. Но слава богу, что можно все перепроверить сейчас.
Конечно, от ошибок никто не застрахован, и мы можем ошибаться. То есть не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому тут самое главное, конечно, чтобы была возможность всегда перепроверить, исправить и общество направить в нужном направлении.
Очень серьезный вопрос, как надолго можно отложить эндоскопическую операцию, связанную вот с предполагаемым раком? Или это нужно делать срочно? Вот определили биопсию, или есть возможность пролечить что-то, остановить, купировать?
Если мы видим уже ранее злокачественные изменения, если морфологи нам написали, что тут неоплазия в высокой степени, то мы это уже расценим как ранний рак желудка. Тут чем раньше мы сделаем, в общем-то, тем лучше прогноз для пациента и, соответственно, продолжительность жизни, в общем-то, никак не изменится. Вот. И, конечно, со злокачественными новообразованиями лучше никогда не медлить. Это не то состояние, которое требует какого-то наблюдения, если это уже подтверждено.
У нас остались фотографии?
И вот последний случай, да, похож на предыдущий, также пациент с большим доверием, значит, относился ко всем нашим манипуляциям, мы у него до этого удалили ранний рак толстой кишки и в желудке нашли вот такой участок. Тоже по гистологии не подтвердился при биопсии, опять же, посоветовался с ведущими экспертами нашей страны, заведующим, рекомендовали также удалить этот участок. Если даже там рак не подтверждается, мы просто проведем расширенную биопсию. То есть мы удалим участок и отправим на гистологию. Удалили, рак не подтвердился здесь. Но опять же, тоже случай, когда, в общем-то, лучше предотвратить заранее.
Перестраховаться.
Да. И самое главное, контакт с пациентом был налажен, пациент все понимал, сам принял решение, вот, послушал наше мнение и, в общем-то, был прооперирован. Вот. Но с высокой долей вероятности там рак появился бы через какое-то время.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-эндоскопист Гасанов Эмиль Магомедович. Мы пригласили его в студию для того, чтобы поговорить о том, как можно предотвратить рак желудка. О том, что нужно проходить каждые полгода обследование. Это, наверное, уже мы все уши прожужжали нашим подписчикам, что, пожалуйста, обязательно медосмотр по месту жительства. Вы можете это делать бесплатно, вам помогают специалисты. А что касается желудка и вот этой замечательной процедуры, которая может что-то предсказать, да? Или угадать, или обнаружить ВГДС. Скажите, пожалуйста, это только в специализированных учреждениях можно сделать?
Нет, значит, во многих центрах сейчас есть данная возможность оборудования, но опять же надо смотреть, на каком оборудовании работают и кто работает. Клиники, где врач смотрит за одну минуту, и на оборудовании там, в фиброскопах тех же, да, через глаз, ну, крайне маленькие шансы что-то найти, и малоинформативные исследования. Зачастую потом пациенты попадают к нам, наша гастроэнтерология их отправляет к нам на пересмотр. И после нашего исследования они говорят, какой был хороший тот врач, нас так быстро посмотрел, а вы нас смотрели там 10-15 минут. Но потом, когда им объясняешь, для чего это все выполнялось, то приходит понимание.
И, конечно, очень важно понимать, что если вас отправили на эту процедуру, значит, вопрос действительно очень серьезный. Например, для того, чтобы провести операцию на щитовидной железе, любую другую, кардиохирургическую, обязательно нужно пройти обследование у вас.
Да, это делается с целью исключения воспалительных поражений с эрозиями, с язвами, чтобы предотвратить какое-то послеоперационное кровотечение. Вот поэтому зачастую пациенты к нам попадают без жалоб на гастроскопию. И не часто, но иногда мы уже у них находим изменения, которые требуют, в общем-то, вмешательства эндоскопического.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, пишет Маргарита, мне поставлен диагноз недостаточность кардиального клапана. Вам знаком этот диагноз, да?
Конечно.
Распространенная поверхностная гастропатия, умеренная активность, косвенные признаки дискинезии ЖВП. Дайте, пожалуйста, рекомендацию специалиста.
Значит, вот фраза, которая сейчас были, да, представлены, значит, недостаточно, когда мы от этого понятия уже, в общем-то, ушли, в нашем отделении мы его не используем, потому что это такое заключение, которое субъективное. То есть это говорит о том, что клапан между пищеводом и желудком как-то плохо работает. Но учитывая, что мы пациента вызываем рвотный рефлекс во время исследования, мы можем видеть ложную картину недостаточности. Тоже касается и дискинезии. Ни разу за свою практику я не ставил данное, не выносил данное заключение. Ни мой заведующий, ни мои коллеги не видел. А что касается поверхностной гастропатии, тоже сложно сказать, что имеется в виду, потому что если какое-то покраснение есть на слизистой, то можно это так оценить. Но опять же, чтобы понимать, если пациент первично проходит гастроскопию, чтобы понимать, как его лечить, то нужна биопсия. Зачастую, если разрешение оборудования не позволяет уже эндоскопически более точно поставить заключение.
Эмиль Магомедович, мы опять с вами не укладываемся в рамки одной передачи. Светлана Демина очень хочет получить ответ на свой вопрос. Можно ли делать ФГДС, эндоскопию при увеличенной щитовидной железе?
Конечно, можно. Это не является противопоказанием. Абсолютно.
Добрый день, пишет Любовь. Какая динамика наблюдения после удаленного полипа желудка? Как часто, видим, это нужно делать?
Спасибо за вопрос. Зависит от гистологического исследования. Если доброкачественный полип, то, как правило, контроль через годик проводится. Если злокачественные изменения, то 3-6-12 месяцев первый год. А дальше раз в год, если все спокойно.
Я сейчас копирую все вопросы, отправляю нашему гостю, врачу от Бога, Эмилю Магомедовичу Гасанову, который сегодня отвечал так много на вопросы, но их, как и следовало ожидать, большое количество. Ну и в заключение ваш совет врача от Бога, человека, которого очень любят пациенты и именно так называют. Не смущайтесь, пожалуйста. Ваш совет, что касается нашей тематики сегодняшней передачи.
Главный совет – это вовремя проходить обследование, ничего не бояться. Современная медицина доступна, и она позволяет решить достаточно глобальные проблемы. И следить за своим здоровьем в первую очередь.
Какие симптомы? Первые вот звоночки, когда нужно идти непосредственно к вам?
Ну, основные – это боли в животе, рвота, непонятная потеря веса резкая. Вот. В возрасте, если 40 и старше, и ни разу не делали исследование, то пора сделать первичное обследование, даже если нет никаких жалоб.
Итак, дорогие друзья, если вы не получили ответ на свой вопрос в ленте сообщества «Врач от Бога», в ближайшие дни мы сможем их разместить. Я передаю все ваши вопросы врачу Эмилию Магомедовичу Гасанову, и в комментариях в сообществе «Врач от Бога» вы сможете найти ответ. Вы найдете время, чтобы ответить.
Конечно,
спасибо вам большое. Мы желаем вам здоровья.
Спасибо.
И хочу сообщить нашим подписчикам, что в ближайшее время я приступаю к съемкам небольшого документального фильма о нашем замечательном докторе. Знакомство с врачом, с Эмилем Гасановым. Будьте внимательны, следите за нашим эфиром и будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.